Друзья, меня зовут Николай Степанович Антонюк. Мне 60 лет. В вашем лагере первый раз. Ну, в этом году. Раньше я тоже бывал по чуть-чуть. Вот. Я живу в городе Тимашевск. Пресвитер церкви. Один из пресвитеров. У нас много пресвитеров. Наверное, 5 или больше. Вот. Вся моя жизнь прошла в Тимашевске. У меня 10 детей. Здесь есть тоже мои дети среди подростков и среди воспитателей. Мне поручили тему о власти, вот, об отношении к власти. Поэтому я, можно сказать, и приехал по поручению об этом сегодня говорить. Друзья, я прочту сначала текст Писания, и потом уже мы приступим к рассуждениям. Первое послание Петра. Вторая глава. Я читаю текст, который здесь вот перед вами написан. Этот текст, он находится в отрывке, который вы изучаете в течение всей этой недели. Но я прочту несколько стихов. И потом выделю стихи, в которых говорится о власти. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Так, друзья, только я попрошу слушать внимательно. Я не думаю, что будет очень длинно, но тем не менее, все равно мы должны говорить на эту тему. Друзья, я прочитал, здесь несколько стихов говорят о власти. Я на этих стихах хочу сделать ударение. 13 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Кстати, интересно, что здесь написано «для Господа». Интересная мысль. «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». То есть не для начальников, не для себя, а для Господа. Затем 14 стих. «Правителям нужно быть покорным, которых посылаются для наказания преступников». И дальше, 17 стих, написано: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Здесь тоже про царя написано, тоже как бы немножко о власти, мысль короткая. 18 стих, «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Тоже здесь речь идет о власти. Как вы думаете, друзья, кто имеет самую большую власть на земле? Вот как вы считаете? Значит, друзья, самую большую власть, ну, можно сказать, верховную, или сказать, абсолютную власть, не только на земле, а во Вселенной, имеет Бог. Но если бы я сказал, кто имеет самую большую власть в нашей стране, как вы думаете, кто? Все равно Бог. Ну, а кто имеет в нашей стране самую большую власть? Бог. Скажите, а вот, например, кто имеет самую большую власть в семье? Бог. Бог. То есть, друзья, Бог имеет абсолютную власть, в смысле, неограниченную власть везде. Во Вселенной, на планете, в стране, в церкви, в семье. Вот в этом лагере кто имеет самую большую власть? Если бы я о Боге не говорил, вы бы, наверное, сказали, ну, кого-то из имена братьев бы назвали. Друзья, Бог имеет абсолютную власть везде, неограниченную власть. Иногда вот в некоторой литературе, сейчас это слово более модное стало в богословии, Бога называют суверенным Богом, в смысле независимым. В Библии написано, Бог действует везде так, как хочет. Никто не может Ему подсказывать или остановить, или предотвратить Его действия. Как Бог хочет, так Он и делает. Он имеет абсолютную неограниченную власть во Вселенной. Друзья, но об этом сегодня мы говорить не будем. Ни один из братьев говорит, вот надо говорить о том, что Бог имеет власть. Друзья, сегодня не тема о власти Бога. Возможно, эта тема у вас была или, возможно, будет. Может быть, не в этом лагере, в последующих лагерях. Друзья, но сегодня тема о человеческой власти. Посмотрите, как написано. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Здесь речь идет не о власти Бога. Здесь речь идет о власти людей и об отношении к человеческой власти, не об отношении к власти Бога. Друзья, вот об этом моя задача сегодня и говорить. Друзья, ну какая практическая сторона власти? Вообще вот здесь написано, и мне ваш брат Денис Самарин, вот вас, ваш начальник, он мне говорит, вот надо говорить о том, о том, о том, о том. Ну, в общем-то, мне дали полный расклад, почти конспект нарисовали, вот, ну, словесный, как я должен проповедовать. Друзья, то есть я вам скажу, практическая сторона власти, вот, ну, о чем я должен сегодня говорить. Но я немножко шире, чем здесь написано вот на этом плакате. Здесь написано, ну, во-первых, власть. Церковная власть стоит на первом месте. Друзья, я не буду придерживаться этой последовательности. Думаю, здесь не предусмотрена вот так вот последовательность, скажем, слева направо, как здесь у нас нарисовано. Друзья, но вообще власть родителей, об этом уже было сказано. Хотя я эту власть назвал бы, это власть в семье. Потому что в семье не только власть родителей. Ну, например, власть мужа над женой. У нас после вас, вот вы разъедетесь, у нас будет семейный поток. И там будут все собраны мужья и жены, взрослые, там детей не будет. Ну, разве что только очень маленькие. Друзья, в семье власть, муж, глава жены. Об этом я говорить много не буду, это только можно сказать одним предложением. Потому что, ну почему об этом хочу сказать? Потому что, друзья, вы не заметите, как вы перестанете быть детьми. Но многие из вас себя детьми уже не считают, хотя, в общем-то, ну, вы пока еще дети. Ну, скажем, 15, 16, 14 лет. В общем-то, это еще дети. Друзья, вы не заметите, как перестанете быть детьми. Вы скоро закончите школу и будете учиться потом где-нибудь в колледже или в институте, или пойдете на работу, а потом кто-то вам предложит замуж девочкам. И вы будете уже женой, а мальчики будут мужьями. И вы знаете, друзья, в общем-то, всякому мужу написано «глава Христос», а жене «глава муж». Друзья, в семье власть подразделяется еще так. Дети имеют власть над родителями. Простите, родители имеют власть над детьми. Хотя иногда бывают нарушения. Я, друзья, в общем-то, ну, я чуть по ошибке сказал, дети над родителями. Я знал семью и знаю, где дети имеют власть над родителями. Родители делают все, как им скажут дети. К сожалению, такое бывает. Как вы думаете, бывает, когда жена властвует над мужем? Бывает такое или нет? Тоже бывает. Тоже бывает, когда муж подчиняется жене. Вот. Бывает, когда родители подчиняются детям. Вот. Ну, как бы бывают какие-то нарушения. Друзья, мы должны сегодня поговорить о власти в школе. Вот. Потому что в школе тоже имеется власть. Есть директор, есть учителя, которые над вами имеют власть. Власть в церкви. Кто в церкви самый главный после Бога? Пресвитер. Есть несколько пресвитеров, ну, например, 3 или 5 пресвитеров. Есть пресвитер самый главный, вот, а есть у него помощники, тоже пресвитера. Есть диаконы, служители церкви. Друзья, в ваших подростковых группах или в детских группах тоже есть власть. У вас есть руководители, это тоже власть в церкви, которым мы должны признавать, мы должны подчиняться, правильно относиться к этой власти. Друзья, будет власть у вас на работе, когда-то вы будете работать, выполнять какую-то деятельность, там будет директор, там будет заместитель директора, главный инженер, мастера разные, прорабы и так дальше. Там тоже есть своя власть, и тоже определенное отношение к этой власти должно быть. Друзья, ну и власть, государственная власть. Здесь вот нарисовали, полицейский стоит и так дальше. Вообще государственная власть – это больше руководство страны и так дальше. Ну, разные властные структуры. Друзья, я очень подробно об этом говорить не буду. Вот о чем хочу сказать, друзья. Как вообще Бог воспринимает или как Бог относится к власти? Признает ли власть человеческую Бог или не признает? Друзья, безусловно признает, безусловно, Бог и Библия. Ну, например, некоторые фразы уже сегодня звучали. Ну, например, написано: «Начальник есть Божий слуга». Скажите, друзья, а если он неверующий начальник, он тоже Божий слуга или нет? Он тоже Божий слуга. Начальник есть Божий слуга. Так в Библии написано. Или написано, например, что... Вот о начальниках написано, они Божьи служители. В послании к римлянам пишут, они Божьи служители. Ну почему они Божьи служители, друзья? Я скажу, потому что власть на земле, человеческую власть, поставляет Бог. Написано, кстати, вы знаете, друзья, Бог дает власть не только начальникам, в смысле директорам и так дальше. Но написано, например, что... Бог дал власть Иисусу Христу, так как ты дал ему власть. А как вы думаете, друзья, вообще верующие люди имеют власть или нет? Верующие люди. И женщины, и мужчины, или только мужчины имеют власть, верующие? И женщины, и мужчины. Написано, «Се даю вам власть». Кто кому сказал эти слова? Эти слова сказал Иисус Христос своим ученикам. «Се даю вам власть». Ну, вы скажете, ну, они апостолы, поэтому они имеют власть. Друзья, написано, пришел к своим, и свои его не приняли. А том, тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть. Безразлично, мужчина, женщина, молодой или старый. Если человек пережил рождение свыше, в Библии написано, тем, которые приняли его, Иисуса Христа, он дал власть. Дал власть быть чадами Божьими. Друзья, власти, которые Бог поставил вот здесь на земле, Бог их наделил определенными полномочиями. Скажу, какими полномочиями. Поощрять делающих добро и наказывать делающих зло. У меня к вам вопрос, друзья. Всегда ли власти исполняют эти функции? Наказывать зло и поощрять добро. Всегда или не всегда? Не всегда. Бывает, когда власть поступает неправильно или не бывает? Бывает. Бог поставил власть, но власть своей функции не выполняет. Как вы думаете, что Бог в этом случае, как Бог поступает в этом случае? Чаще всего Бог может такую власть снимать. Ну, например, был один такой царь, этот царь был очень сильный правитель, и как личность сильный, он имел очень большую власть, этот царь Навуходоносор. Кстати, в книге пророка Даниила, что Бог поставляет царей и низлагает царей. Кстати, эти слова сказал как раз сам Навуходоносор. И вот Навуходоносор стал поступать неправильно. Вы помните, как Бог к нему отнесся? Бог его лишил рассудка. И о нем перестали заботиться, у него отросли волосы, у него выросли ногти, как когти у птицы. И он даже ел солому. Ну, я не знаю, почему он солому ел. Возможно, он подумал, что он животное, и поэтому ел. Ну, так вот подумал, что он вол, и ел солому. И за ним никто не ухаживал. Дожди на него, и пыль, и все-все. Друзья, вот так Бог может поступать с людьми, которые неправильно пользуются своей властью. Хотя Бог может долго терпеть, и бывают правители очень долго, неправильно пользуются властью, но, как правило, конец таких людей бывает плохой. Друзья, но не это моя задача сейчас говорить. Моя задача сейчас говорить о том, как мы должны относиться к власти, к человеческой власти. Ну, братья и сестры, дети дорогие, вообще мы должны власть, которая поставлена над людьми, поставлена над нами, мы должны эту власть признавать. Вот я же уже говорил, что в Библии написано, начальник есть Божий слуга. И поэтому мы должны к власти относиться как к Божьим слугам. В смысле, что их Бог поставил, их Бог наделил властью и дал им определенные полномочия. Поэтому мы должны эту власть признавать. что это власть над нами. Мы признаем родительскую власть над нами. Кстати, друзья, родители над нами тоже Бог поставил или нет? Тоже Бог поставил. Потому что рождение человека, оно от людей не зависит. Рождение человека зависит от Бога. Дети, и то, что вы родились в христианской семье, это Бог так решил, это не от вас зависело. Вот вы захотели родиться в христианской семье, нет, я решил в той семье или в той. От вашего решения это не зависело. Бог решил, чтобы вы родились в определенной семье. Бог решил, чтобы вашу маму звали Мария, например, или Валентина, а отца звали Иван или Николай. Это определил Бог. И Бог ваших родителей поставил над вами властью, как имеющих власть. И эту власть мы должны признавать. Это первое, братья и сестры. Бывает, когда люди делают попытку не признавать власть. Ну, например, а кто-то президент, он неверующий, или, скажем, раньше был коммунистический режим, я этот режим не признаю, я эту власть не признаю, и все. И человек не покоряется власти. Что с ним будет? Он попадает в тюрьму. Я знаю два человека, бывших верующих, которые находятся сейчас на пожизненном заключении. Они не признавали власть, совершают преступление и попадают в тюрьму. Вот так. Хотя, в общем-то, были... Ну, сейчас они верующие, друзья. Вот один мальчик из еврейской семьи, родители были его верующие евреи, а он попадает в тюрьму. Поэтому, друзья, первое, мы должны признавать власть, которую установил над нами Бог. Признавать власть родительскую, признавать власть учителей в школе. Возможно, учителей в вашей школе, они верующие, они тоже верующие. У нас в некоторых церквях есть христианские школы. И поэтому учителя в нашей христианской школе, они все верующие. Поэтому для детей они братья и сестры, тем более, если дети приняли крещение. Он скажет, какая она имеет власть, она сестра в нашей церкви, потому что я тоже член церкви. Ну, подумаешь, она старше меня по возрасту. Но я же брат. Друзья, а я вам задам вопрос. Вот 16-летний юноша, верующий, член церкви, принял крещение, он член церкви. И он учится в 11 классе христианской школы. А учительница над ним неверующая женщина. Скажите, она имеет над ним власть или нет? Безусловно, имеет. Давайте предположим, что я учусь в христианском колледже. Ну, предположим, мне пришло на мысль закончить какое-то образование, получить. И моя жена учительница в этом колледже. Скажите, она имеет надо мной власть или нет? Если моя жена учитель в школе, где я учусь, или, например, моя жена директор на работе, а я не вот работаю, скажем, дворником, она директор. Скажите, она имеет надо мной власть? Безусловно, друзья, это первый важный фактор, что мы должны признавать власть, которую над нами поставил Бог. Пусть это в семье, это в школе, это на работе, когда-то вы будете работать. Кто-то из вас будет инженер, кто-то будет врач. Поднимите руку, кто хочет быть врачом? Многие сестры, друзья, я вообще одобряю профессию для верующих врач. Вы будете кто-то инженер, кто-то врач, кто-то будет работать шофером, и над вами будет власть. Мы должны эту власть признавать. Мы должны эту власть признавать. Друзья, вторая мысль. Вторая мысль. Мы должны власть, которую поставил над нами Бог, почитать. Но вот здесь написано «царя чтите». Или еще написано «почитай отца твоего и мать твою». Кто помнит, какая это заповедь по счету? Среди 10 заповедей закона Моисея, какая это заповедь? Это 5-я заповедь по счету и 1-я заповедь с обетованием. А что такое с обетованием, как вы понимаете? Это если ты будешь эту заповедь выполнять, то Бог тебе что-то даст. Вот Бог что-то обещает, если ты будешь выполнять эту заповедь. Поэтому, друзья, к власти нужно относиться с почтением. «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе хорошо». Друзья, ну по библейскому тексту, «и будет тебе благо» или «и будет тебе добро». Вы знаете, на земле очень много несчастных людей, потому что они не с почтением относились к своим родителям. Бог сказал, почитай своих родителей, и будет тебе добро. И ты будешь долголетен на земле. Вы знаете, я бы мог у вас вначале спросить, хотите хорошо жить? Хотите ли вы в жизни иметь добро, чтобы у вас в семье было хорошо, чтобы у вас вы имели успех в вашей жизни? Библия обещает, почитай отца и мать, и будешь иметь добро, и будешь долголетен на земле. Вы знаете, друзья, не очень давно умер мой отец. Он вообще был инвалид первой группы. Ну, инвалид первой группы – это очень тяжкий инвалид. Ну, как бы сказать, он во время войны получил тяжелое ранение. Вот, ему дали инвалидность, и он был инвалид первой группы. И вы знаете, друзья, он очень хорошо всегда отзывался о своих родителей. Очень хорошо. Он очень хорошо всегда вспоминал своего отца, всегда вспоминал мать свою. И было очевидно, что он очень любил своих родителей, и когда был мальчик, относился к ним хорошо. И вот, будучи инвалидом первой группы, он, ну, несчетное количество раз пережил инфаркт. Ну, говорят, инфаркт переживает 3 раза, а на 3-й раз умирает. Мой отец несколько раз, больше, чем 3 раза, переживал инфаркт. Он несколько раз пережил инсульт. Он был очень больной, очень больной. И вы знаете, сколько его помню, он всегда собирался умирать. Всегда. Я был уже пресвитер церкви, я очень много ездил. Уезжал часто надолго, и вы знаете, и вот я уезжаю, а мне отец говорит: сынок, чует мое сердце, что вижу тебя последний раз. Ну, в смысле, он такой больной. Чует мое сердце, что я вижу тебя последний раз. Мы с ним попрощаемся, я ему говорю, что звоните, если что случится. Вот. Ну и так дальше. И вы знаете, и он умер в возрасте 93 года. И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Друзья, мы должны почитать власть. Мы должны почитать своих родителей. Это власть в семье. Когда вы будете женами, сестры, вы должны почитать своего мужа. Почитать – это в смысле уважать, ну и больше даже. Не буду эту тему расширять очень. Друзья, в Библии написано, что мы должны почитать не только родителей, но вообще мы должны почитать власть. Ну, например, вот здесь речь идет о церковной власти. Ну, в Ветхом Завете, вот у вас, как бы я понял, что личность, такая яркая личность, каждый день, это вы рассуждаете о Давиде. Однажды к Давиду пришел пророк Нафан, и он обличил его в тяжком грехе. Вы помните, как это было? Пророк Нафан ему рассказал историю про овечку, которую вот зарезали несправедливо, один человек зарезал. И Давид, когда услышал эту историю, он разгневался и сказал: этот человек, он подлежит наказанию за, ну, за такой плохой поступок. А пророк Нафан ему говорит: ты тот человек. А Давид царь, а пророк Нафан — это просто пророк. Скажите, имел власть царь дать указание и пророку Нафану голову отрубить? Имел власть. Но он начал плакать и сокрушаться, Дух Святой начал действовать и даровал Давиду покаяние. Друзья, Давид с почтением относился к Саулу. Посмотрите, Саул был жестокий царь. И Саул преследовал Давида на протяжении определенного довольно длинного времени. И Давид это знал, что если он попадется в руки Саула, Саул его не пощадит. Вы помните случай, когда Саул бросал в Давида копье с намерением его убить. И вот однажды Давид был в пещере, и туда зашел Саул. И люди, которые были с Давидом, они говорили: мы сейчас Саула убьем, и у тебя противника больше не будет. И Давид им не позволил. В другом тексте Давид сказал, что подлежит наказанию тот человек, который поднимет руку на помазанника Господня. Посмотрите, как Давид относится к Саулу. Он его называет помазанник Господень. И самое большое, что он сделал, это отрезал край от одежды Саула. И когда Саул потом вышел из пещеры, а потом вышел Давид, и посмотрите, как Давид Саулу говорит: «Господин мой царь». Вот как Давид называет Саула. Хотя, братья и сестры, Давид к тому времени уже был помазан в цари или еще не был? Он уже был помазан в цари над Израилем. Давид был помазан в цари. И Давид уже знал, что он будет царем. Давид уже знал. И вот помазанный в цари Давид обращается к Саулу, к своему противнику, и он его называет, посмотрите как, «Господин мой царь». Господин мой царь, и поклонился низко лицом до земли. Вот как поступает Давид. Друзья, я в данном случае здесь веду речь о почтении, как Давид почитал царя Саула. Друзья, как нужно относиться к властям? Властям нужно покоряться. Почитать и покоряться – это не одно и то же, друзья. Царям нужно или власти нужно покоряться. Посмотрите, как написано. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Друзья, покоряться – это очень важно. Покоряться родителям. Вы знаете, иногда дети фильтруют, а отец правильно говорит или неправильно отец. Но если ему кажется неправильно, не буду слушаться отца. Друзья, я много случаев знаю, когда маленькие даже дети не покорялись своим родителям. Ну, например, хлопнула девочка дверью и говорит, больше ноги в вашем доме меня не будет. И ушла, а ей 12 лет. Один раз Христос рассказал такую притчу. У одного человека было два сына. И вот этот человек одному сыну говорит, сын мой, иди работай сегодня в моем винограднике. А этот сын говорит, иду, отец, и не пошел. Второму говорит, сын мой, иди сегодня работай в моем винограднике. А сын говорит, не пойду. А потом покаялся и пошел. Друзья, у меня к вам вопрос, кто из этих сыновей послушный, первый или второй? Друзья, они оба непослушны. Ну, мы скажем, ну как же непослушный? Он же покаялся и потом пошел. Друзья, но если говорить о послушании и здесь применить элемент почтения, не должен сын отцу так сказать, не пойду, не пойду. У меня 8 сыновей. Никогда никто из моих сыновей мне не сказал, не пойду. Но масса случаев было, они говорили, иду, отец, и не пошел. Наверное, каждый мой ребенок так поступал. Я куда-то уезжаю, даю задание. Они говорят, иду, отец, сделаю. И не делали. Друзья, в общем-то, дети должны подчиняться своим родителям без различия, как они думают, правильно отец говорит или неправильно. Отец сказал, сын должен сделать то, что сказал отец, или то, что сказала мама. Друзья, мы должны быть в послушании у наших учителей в школе. Да, нам кажется, что нам дали много задач. Вы знаете, я сам замечал, что это и среди моих детей было, и среди других. Вот критически относились вот, к поручениям учителей. Слишком большое домашнее задание. Вот ребенок маме говорит, мама, слишком большое домашнее задание. Ну, сынок, не делай тогда. Вот две задачи реши, остальные не надо. Друзья, нам кажется, с нами поступает несправедливо, поэтому подчиняться не будем. Вот так иногда мы поступать могли. Друзья, Писание говорит, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Дети родителям, ученики учителям в школе. Друзья, мы должны покоряться руководству церкви. Независимо, как нам кажется, правильно они или неправильно, они нам дают указания. Или, например, в наших детских группах, в подростковых группах. У нас есть учителя. Учителя что-то от нас требуют. Безусловно, мы должны подчиняться нашим учителям и в наших детских группах. И в наших детских группах. Друзья, и мы должны подчиняться начальству, в смысле, ну и государственная власть или на работе. Ну вот посмотрите, как поступал Давид. Как поступал Давид в отношении своего отца сначала. Посмотрите, он был послушный мальчик или нет? Как вы думаете, дети? Давид? Я думаю, да. Вот когда Самуил пришел, чтобы помазать Давида в цари над Израилем, скажите, где находился Давид? Один за другим сыновья подходят, подходят, и все, семь сыновей подошли, и последнего Господь говорит, и этого я не избрал. Все ли дети здесь, спрашивает Самуил у отца Иессея. Иессей говорит, нет, есть еще один, младший, он пасет овец. Друзья, вот посмотрите, какое было отношение Давида к поручениям своего отца. Возможно, Давид тоже думал, отец поступает несправедливо. Почему Елиав не пасет овец? Он же старший. Тем более левый медведь могут нападать. Но он же старший. Кто как не старший должен пасти и защищать своих овец? Вернее, наших овец. Нет, он был меньший, он пасет овец. и пасет овец добросовестно. Посмотрите, когда Давид пошел к войску, написано, оставил овец сторожу. Или поручил овец сторожу. Или когда приходил лев или медведь, в принципе, как вы думаете, если бы Давид убежал и пришел к своему отцу и сказал, лев и медведь пришли, и я убежал, отец бы его осудил или не осудил? Я думаю, что не осудил бы. Но Давид абсолютно добросовестно относился к поручениям своего отца. Приходил лев или медведь и забирал овцу, Давид догонял, нападал и отнимал эту овцу. Хотя, я думаю, друзья, что с риском для своей жизни он это делал. Догонял и отнимал свою овцу, которую левый или медведь уносил. То есть относился к своим обязанностям абсолютно добросовестно. Когда отец Иессей Давида послал к войску, когда война была с филистимлянами, поручил ему 10 хлебов, 10 сыров, вот, сушеных зерен, Давид взял и пошел. То есть он подчинялся своему отцу. Друзья, когда Давид был при Сауле, помните, да, играл на гуслях, а Саул делал попытки его убить. И Давид не убежал и не спрятался, он продолжал играть на гуслях. А потом был оруженосцем у царя, то есть он подчинялся своему господину царю. Хотя на определенный момент он уже был помазан на царство, но он все равно подчинялся своему господину, своему царю. Друзья, в послании к Тимофею написано, что мы должны молиться за властей. То есть мы должны почитать власть, мы должны покоряться власти, мы должны молиться за власть. Написано, прежде всего прошу совершать молитвы и моления за всех человеков, за царей и за всех начальствующих. Друзья, я родился в христианской семье. Когда я был еще очень маленький, я помню свое глубокое детство. Отец и мать были верующие. Отец читал Библию. Я помню, когда мама меня учила читать. Вот, когда мама меня учила читать Библию. Все это я хорошо помню. Друзья, я помню мою детскую молитву. В этой детской молитве всегда была такая фраза. Господи, благослови папу и маму. Скажите, вы тоже так молитесь? Благослови, Господи, папу и маму. Ну, обычно детей так учат, молиться за своих родителей. Друзья, у меня к вам вопрос. Вот вам сейчас некоторым уже 15 лет, и даже некоторым здесь есть 16 лет. Вы продолжаете ли молиться за своих родителей? Скажите, а о чем вы молитесь? Вот за своих родителей. О чем вы молитесь? Друзья, я вам скажу. У вас были случаи, когда вы видели, что ваши родители поступали с вами несправедливо. Скажите, были или нет? Скажите, вы их больше критиковали или вы за них начинали больше молиться? Друзья, мы должны молиться за наших родителей, чтобы Бог им давал здоровье, чтобы Бог им давал мудрость руководить своей семьей, чтобы ваша семья была хорошая христианская семья. Вот, мы должны молиться за наших родителей. И если мы видим, что наши родители ошибаются, друзья, мы можем молиться, чтобы они не ошибались. И если вам кажется, что мама и папа поступили неправильно, или вы видите, что в вашей семье что-то неправильно, вы замечаете, вам от этого очень больно. И вы думаете, когда у меня будет семья, у меня не будет так, как у моих родителей. Друзья, а вы за ваших родителей молитесь. Друзья, мы должны молиться за служителей церкви. И даже дети, если они не члены церкви. Я даже, знаете, как однажды слышал молитву маленького мальчика. Он еще не ходил в школу, и он молился в церкви. Он говорит, Господи, благослови папу, маму. Благослови нашего пресвитера, дядю Колю, ну, в смысле меня. Благослови всех наших служителей и воспитателей нашей детской группы. Вот так вот мальчик молится. Друзья, мы должны молиться за служителей церкви. Мы должны молиться за воспитателей наших детских групп. У нас в братстве даже есть пост в пятницу. Это молитва за правителей и за всех начальствующих. Это значит за городскую власть. Это значит за президента страны. За власть, за Государственную Думу нашей стране. Друзья, у меня вопрос к вам такой. Вы в вашей церкви слышали молитвы, например, за президента нашей страны? Мне кажется, что мы очень мало молимся за наших правителей. И даже когда пост и молитва за правителей, там же есть еще и другие нужды. Мы чаще молимся за другие нужды, но мы меньше молимся за наше правительство. И когда в стране бывают беспорядки или экономический кризис, и очень много людей критикуют власть и в газетах, и везде, друзья, христиане должны за власть молиться, за власть в церкви, за власть в семье, за родителей. И за правительство страны христиане тоже должны молиться. Тоже должны молиться. Друзья, еще как мы должны относиться к власти. Мы не должны власть критиковать и злословить. Но критика, друзья, критика часто граничит с злословием. Вы знаете, однажды апостол Павел допустил опрометчивый поступок. Когда его били, когда его судили, и первосвященник дал указание бить его по устам, и Павла ударили. И Павел тогда сказал такие слова: «Бог тебя будет бить, стена подбеленная». А ему говорят: «Ты первосвященника Божия поносишь». А Павел сразу сориентировался, он говорит: «Простите меня, что я так поступил, потому что в Библии написано: начальствующего в народе твоем не злослов». Друзья, в общем-то, мы иногда попадаем в такую слабость. Мы критикуем власть родителей. И вы знаете, друзья, часто вот так вот дети о своих родителях говорят плохо. Даже используют иногда плохие слова. Ну, например, я мягко скажу, вот предки, говорят, а мои предки вот так. Вы слышали такие слова, брады? Мои предки вот так вот. В общем-то, я считаю, что это граничит со злословием. Нельзя на родителей так говорить. Они вас родили, и они вас воспитали. И вам уже 15 лет или 12 лет, друзья, и родители очень много старания вложили в вас. И родители над вами поставил Бог. Критиковать родителей нельзя, и злословить родителей нельзя. И насмехаться над родителями, например, над слабостями родителей нельзя. Вы знаете, в Библии написано: глаз, насмехающийся над своим отцом, что будет с этим глазом? Написано: выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Это глаз, который насмехается над своим отцом. Один брат-служитель рассказывал, это было далеко в Средней Азии, это была пустыня, стояла жара невыносимая, и под ногами песок, песок и песок. И он говорит: мы с двумя братьями шли по пустыне, идти нужно было далеко, неумолимо палило солнце, и было жарко, и хотелось пить. И вдруг мы увидели, что вдалеке вспорхнули птицы, вороны. И мы подумали: наверное, там вода. Мы ускорили шаг и подходим, и видим, лежит труп юноши, и у него глаза уже выклевали вороны. И он говорит: и я подумал, я вспомнил текст Писания, книга Притчи, 30 глава, 17 стих. «Глаз, насмехающийся над своим отцом, выклюют вороны дольные». Друзья, и кто злословит своего отца или мать, в Библии была смертная казнь за такие поступки. Поэтому насмехаться над родителями, критиковать родителей и злословить родителей нельзя. И вообще друг другу рассказывать о родительских недостатках. Ну, например, мальчик с одной семьи рассказывает за плохие поступки своих родителей. Ну, как ему кажется плохие. А тот в долгу не остается тоже за своих рассказов. Вообще этого нельзя делать. Был один мальчик, его звали Хам. Нет, он был уже не мальчик, он вырос, у него уже была жена. Друзья, вы помните, как поступил Хам со своим отцом? Его отец Ной посадил виноградник, сделал вина и выпил, и лежал обнаженный в своем шатре. И Хам пришел и увидел, и пошел, рассказал своим братьям. Ну, кажется, что он неправильно сделал? Что он неправильно сделал? И когда Ной проснулся, он сказал: «Проклят Ханаан за то, что отец его Хам так поступил. И раб рабом он будет у братьев своих». Друзья, Бог наказал не только Хама. Кстати, наверное, слово «Хам» ну, это слово не в смысле имя хам, а слово хам, так говорят о плохих людях, скорее всего, произошло от имени хам одного из сыновей Ноевых. Друзья, и даже потомки хама, они были рабами у своих братьев. Это было наказание. Поэтому плохо говорить о своих родителях нельзя. И критиковать, и так дальше. Друзья, критиковать власть тоже нельзя. В смысле, не родительскую власть. Например, критиковать учителей в школе. Независимо, это школа христианская или это школа нехристианская, критиковать учителей в школе тоже нельзя. Или злословить тоже нельзя. Или, например, друзья, критиковать служителей церкви, или критиковать ваших воспитателей в вашей детской группе, в подростковой группе. Скажите, было в вашей практике, что вы пришли и критиковали ваших воспитателей? Я думаю, было. Например, критиковали их родителям или вообще рассказывали о недостатках ваших воспитателей. Это нехорошо, это неправильно. Библия учит молиться, но не критиковать. Не критиковать. Друзья, вы знаете, вот Саул Давиду очень много сделал зла. Очень много. Он его преследовал. И если бы Давид попался в его в руки, как я уже сказал, безусловно, Саул бы его не пощадил. И вот случилось так, что Саул погиб вместе с Ионафаном. Как вы думаете, Давид радовался о смерти Саула или нет? Он не радовался. Он очень плакал по этому поводу. И пост объявил в этот день, и потом песни написал, друзья, о Сауле и об Ионафане. И вот в этой песне есть такие слова: «Саул и Ионафан любезны и согласны в жизни своей, не разлучились и в смерти. Сильнее львов и быстрее орлов они были». Посмотрите, как хорошо Давид отзывается о Сауле, о враге своем, который его преследовал. «Согласны и любезны в жизни своей, не разлучились и в смерти». Поэтому, друзья, о власти, и о родительской, и о школьной, о церкви лучше говорить хорошо, друзья. У всех людей есть недостатки, и мы среди недостатков должны стараться видеть больше хорошее и отмечать хорошее. А если мы видим недостатки, об этом лучше молиться, но не критиковать. Друзья, итак, я повторю, как мы должны относиться к власти. Власть мы должны, во-первых, подсказывайте мне. Власть мы должны, во-первых, почитать. Почитай отца и мать, царя чтите. Власть мы должны слушать, власти мы должны покоряться. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Власти мы должны покоряться. Покоряться всякому человеческому начальству. Хочешь делать добро, подчиняйся власти. Так написано в послании к римлянам. Друзья, за власть мы должны, подсказывайте, молиться. Власть мы должны почитать. Власти мы должны покоряться. За власть мы должны молиться. Если христиане молятся за власть, Бог правителям дает больше мудрости управлять страной, управлять государством. Написано, чтобы проводить вам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Друзья, даже если вы будете учиться в институте, вы будете работать, молитесь за начальство, которое стоит над вами. И за начальство города, в котором вы живете. Мы должны молиться. Друзья, и последняя мысль. Власть не следует критиковать. И власть нельзя злословить. Начальствующее в народе твоем не злослов. Так написано. Пять вещей. Почитать, повиноваться, молиться, не критиковать. И что-то я еще упустил. И признавать. Власть мы должны признавать. Друзья, и последняя мысль. Иногда с властью бывает конфронтация. Ну, например, вы слышали, что раньше в нашей стране была очень сильная конфронтация между властью и церковью. Почему такое бывает и как мы к этому должны относиться? Скажу, друзья, это бывает, если власть не исполняет свои функции или неправильно исполняет. То есть она берет на себя ответственность за то, что ей не поручено. Ну, например, друзья, Ну, раньше была такая песня: «Запрещают люди строго возвещать нам крест скорбей, но мы будем слушать Бога больше, нежели людей». Друзья, если власть вторгается в то, что ей не поручено, например, принимает несправедливые решения в отношении верующих или в отношении церкви. Друзья, я приведу библейский пример из Ветхого Завета и из Нового Завета, и из нашей практической жизни. Пример из Ветхого Завета. Даниил и его товарищи, посмотрите, они приняли решение не оскверняться яствами со стола царского. Они приняли решение, они понимали, что если они будут исполнять повеление царя, питаться яствами со стола царского, они пойдут против Бога, против Божьих установлений. Не оскверняться яствами со стола царского. Братья и сестры, как вы помните, Бог их поддержал или нет? Безусловно, они питались растениями, овощами и фруктами, и они выглядели лучше, чем те люди, которые питались, ну, например, мясом и отборной пищей с царского стола. Бог был на их стороне. Как это может быть в нашей жизни, друзья? Вы учитесь в школе. Вас заставляют петь мирские песни. Или, например, читать скверную литературу. Об этом вы заранее знаете, что эта литература скверна. Но, например, с какими-то сексуальными оттенками, еще что-нибудь такое. Или смотреть, например, знаете, вот в некоторых школах на Западе, думая, что это будет и в нашей стране, вот внедряются уроки сексуального просвещения, еще что-то такое. И некоторые христиане говорят: мы этого слушать не будем. Мы эти фильмы смотреть не будем. Мы в этом случае покоряться не будем. Друзья, бывает, когда власть принимает какие-то решения, которые вступают в противоречие с Библией, вступают в противоречие с нашей совестью. Однажды царь Дарий принял решение в течение 30 дней запретить молиться. И Давид узнал об этом решении. Вы помните, какое наказание было для тех, кто нарушит это решение? Будет брошен в львиный ров. Ну, как я представляю, видимо, это была глубокая яма, там жили львы, туда бросали еду львам, они там питались, ну и так дальше. Тот будет брошен в львиный ров. Как вы думаете, друзья, Давид имел такую надежду, что его не бросят в львиный ров, если он нарушит царское повеление? Я не думаю. Он знал жестокий нрав царя Дария, он знал, что если он будет нарушать это повеление, то его бросят в львиный ров. У меня к вам вопрос. Давид укрывался, когда молился, или не укрывался? Вы знаете, простите, Даниил, вы знаете, когда Даниил услышал царский указ, он сразу пошел к себе домой, безусловно, он опечалился. Он стал на колени у открытого окна. Он открыл окно в сторону Иерусалима, стал на колени и помолился. Он знал, что за ним следят, он знал, что разные сатрапы вот против него какой-то вот подвох хотят ему сделать. Он 3 раза в день молился у открытого окна. Вы знаете, друзья, некоторые из нас бы молились в подвале. Спустился в подвал, закрыл крышку и там помолимся. Там нас никто не услышит, кроме Бога. И там за нами никто не подсмотрит. Или знаете, друзья, вам приходилось когда-нибудь молиться под одеялом? Ну, например, вы видели страшный сон. Я помню, когда был маленький, я лежу, папа и мама куда-то ушли, вот, а у меня кровать, и как раз я смотрю в окно, и вдруг я смотрю, в окно кто-то заглядывает, а ночь 11 часов вечера. Я накрылся одеялом и молюсь: Господи, спаси. Как вы думаете, Бог слышал меня или нет? Ну, наверное, слышал. Друзья, Давид мог бы молиться под одеялом, он мог бы молиться в подвале. Он открыл, простите, Даниил, он открыл окно и молился у открытого окна. И когда его бросили в львиный ров, и когда царь удивился, что Даниил живой, и Даниил сказал: царь, львы мне не повредили, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Друзья, обратите внимание, и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Да как же так, ты же нарушил указ царя. И пред тобою, царь, я не сделал преступления, потому что царский указ – это был против Бога, и поэтому Даниил этот указ не выполнял. Друзья, Сидрах, Месах и Авдинаго. Было принято решение, кто не поклонится золотому истукану, тот будет брошен в печь, раскаленную огнем. У меня вопрос, друзья, как вы думаете, был вариант не поклониться истукану и остаться живым? У Сидраха, Месаха, был вариант или не был вариант? Я скажу, какой вариант был. Они могли не появиться на площади, остаться дома. Я не думаю, что на площади была перекличка, кто пришел и кто не пришел. Они могли просто остаться дома. Друзья, они пошли на площадь с намерением не поклониться золотому истукану. И когда все люди поклонились во время Иры оркестра, они стояли прямо. Вы знаете, мне рассказывали, что в Молдавии, когда вот пошла перестройка в стране, закончился коммунистический режим, собрали на стадионе 20 тысяч человек на большом стадионе, и главный православный священник вышел, трибуну для него сделали, и некоторые братья туда пошли послушать, что же там будет, потому что объявления были, что будет какая-то проповедь и все такое. Выходит православный священник, вот так руки поднял, и все встали и поклонились. А братья, а здесь братья верующие. Ну, у одного брата спрашивают, ну а как вы? Он говорит, а мы немножко голову нагнули, чтобы заметно не было, и все. Вот так бывает. Друзья, и когда царь Навуходоносор вызвал Сидраха, Месаха и Авдинаго, вы помните, как они ему сказали? Царь Навуходоносор, ему было жалко, они же были начальники в его стране. И он предложил, давайте еще раз сыграет оркестр, и вы еще раз поклонитесь. Они сказали, нет, царь. Мы золотому истукану служить не будем и поклоняться тоже не будем, даже если Господь не спасет нас от печи, раскаленной огнем. Вот так они сказали. Друзья, и поэтому, когда указания царя шли в противовес с божественными повелениями, эти люди царю не поклонялись. Друзья, так было и в дни апостолов. Я не буду рассказывать, вы помните, апостол Петр сказал, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога. Друзья, и так точно было и в нашем братстве, когда были гонения, когда запрещалось проповедовать Иисуса Христа, когда даже запрещалось собираться, и мы собирались по домам, и каждый раз меняли место жительства. И когда запрещалось проводить вот такие лагеря, а мы их все равно проводили. Я помню, первый лагерь был в 1985 году. У нас было всего 165 детей. Это были и большие, и маленькие дети от 6 лет до 16. Всего 165 человек было. И мы скрывались в лесах. И мы прятались в лесах так, чтобы нас там никто не нашел и все такое. А когда находили, поэтому было трудности. И даже были случаи, когда сажали в тюрьму тех, которые такими лагерями руководили. Или даже руководили просто детскими группами. Я помню, здесь на Кавказе однажды был суд, и несколько сестер приговорили к 5 годам лишения свободы, а сестрам было всего по 18 лет. За то, что они воспитывали детей в учении и наставлении Господнем. Поэтому, друзья, да, власть мы должны признавать, власть мы должны почитать, власть мы должны покоряться власти, за власть мы должны молиться, мы не должны критиковать и злословить власть. Друзья, но если власть вторгается на божественную территорию, тогда мы будем слушать Бога больше, нежели людей, что бы нам это ни стоило, друзья. И все равно к власти мы должны относиться уважительно. Вы знаете, однажды в нашем доме проходило собрание, и пришла милиция, и было очень трудно, вытаскивали людей, вот на меня даже наручники одеть пытались. И вы знаете, и я одному из милиционеров сказал оскорбительную вещь. Ну, я не хочу сейчас это повторять, оскорбительную вещь. Потом меня отвезли в милицию, несколько суток там держали, потом выпустили. И вы знаете, но меня било беспокойство, что я оскорбительную вещь сказал милиционеру. И вы знаете, однажды я иду по улице и смотрю, идет этот человек навстречу. И я его останавливаю, я знал, как его зовут, его звали Леонид Николаевич. И я ему говорю, простите меня, я вам сказал то, что я не должен был говорить. Как христианин я так поступать не должен. Безусловно, я должен покоряться Богу больше вам, тем не менее, за оскорбление, которое я вам причинил, я у вас прошу прощения. Друзья, мы должны Богу покоряться. Друзья, власти, которые Бог установил, мы должны покоряться, мы должны почитать, мы должны молиться. Вот, друзья, и молиться о том, чтобы Бог давал церкви стоять на страже, на божественных рубежах и стремиться идти узким путем. Друзья, и молиться за братство МСС ЕХБ, это братство, в котором вы находитесь, чтобы Бог давал мудрость служителям Совета Церквей, чтобы Бог давал мудрость и вашим пастырям, чтобы пасти Божье стадо на узком пути. Аминь. Помолимся.